За ними белели стены Новодевичьего монастыря, по правде сказать, успевшего мне изрядно надоесть. Справа же поднимался высокий лесистый берег. Я увидел белую церковь с круглым куполом, элегантные беседки, грот.
Вы видите перед собой Воробьевский парк, разбитый по английским образцам и имитирующий естественность природного леса.
Голосом заправского гида рассказывал Фондорин.
Обратите внимание на висящий мост, перекинутый вон через тот овраг. Точно такой же мост я видел в Гималаях, только сплетенный из стволов бамбука. Правда, под ним был не овраг в 20 сажений, а до двухверстная пропасть. Впрочем, для падающего вниз сия разница несущественна. А это что такое?
Он нагнулся и извлек из-под скамейки немудрящую удочку. С интересом рассмотрел ее, потом повертел головой туда-сюда и с радостным возгласом снял с борта зеленую гусеницу.
«Ну, Зюкин, на удачу!»
Закинул в воду леску и почти сразу же вытянул серебристую плотвичку размером в ладонь.
«Каково, а?»
Возбужденно воскликнул Эраст Петрович, суя мне под нос свою трепещущую добычу.
«Нет, вы видели? И минуты не прошло!» Отличная примета. Вот так же мы и выудим, и Линда.
Ну, просто мальчишка. Хвастливый, безответственный мальчишка. Сунул мокрую рыбину в карман, и карман зашевелился, словно живой. А впереди уже показался знакомый мост. Тот самый, что был виден из окон Эрмитажа. Вскоре я разглядел за кронами деревьев и саму зеленую крышу дворца. Фондорин отвязался от бревна. Когда плоты проплыли мимо, мы взяли курс к правому берегу и четверть часа спустя оказались у ограды нескучного сада. На сей раз я преодолел это препятствие без каких-либо затруднений, сказался накопившийся опыт. Мы углубились подальше в чащу, но приближаться к Эрмитажу Фондорин поостерегся.
— Тут уж нас точно искать не станут,
— объявил он, растягиваясь на траве.
— Но все же лучше дождаться темноты. Хотите есть?
Да, очень хочу. У вас есть какие-нибудь припасы? С надеждой спросил я, потому что, признаться, в животе давно уже подсасывало от голода.
А вот.
Он вынул из кармана свой улов.
Никогда не пробовали сырую рыбу. А в Японии ее едят все.
Я, разумеется, отказался от такой немыслимой пищи и не без отвращения посмотрел, как Эраст Петрович с аппетитом уплетает скользкую холодную плотву, изящно вынимая и обсасывая мелкие кости. Завершив эту варварскую трапезу, он вытер пальцы платком, достал спички, а откуда-то из внутреннего кармана вынул и сигару, тряхнул коробком, удовлетворенно сообщил.
— Высохли. Вы ведь не курите?
С наслаждением затянулся, положил руку под голову.
— Какой у нас с вами пикник, а? Хорошо? Истинный рай.
Рай? Я даже приподнялся, такое меня охватило возмущение. Мир рушится у нас на глазах, а вы называете это раем? Качаются устои монархии, невинный ребенок замучен злодеями, достойнейшая из женщин, быть может, в эту самую минуту подвергается... Я не договорил, потому что не все вещи можно произносить вслух. Хаос! Вот что это такое. На свете нет ничего страшнее хаоса, потому что при хаосе происходит безумие, слом всяческих правил. Я зашелся кашлем, не досказав мысль до конца, но Фондорин меня понял и улыбаться перестал.
Знаете, Афанасий Степанович, в чем ваша ошибка?
Устало сказал он, закрывая глаза.
Вы верите, что мир существует по неким правилам, что в нем имеется смысл и порядок. А я давно понял, что жизнь есть не что иное, как хаос. Нет в ней вовсе никакого порядка, и правил тоже нет.
Однако сами вы производите впечатление человека с твердыми правилами. Не удержался я от шпильки, взглянув на его аккуратный пробор, сохранивший безукоризненность, несмотря на все приключения и потрясения.
Да, у меня есть правила, но это мои собственные правила, выдуманные мною для себя, а не для всего мира. Пусть уж мир сам по себе, а я буду сам по себе. Насколько это возможно. Собственные правила, Афанасий Степанович, это не желание обустроить все мироздание, а попытка хоть как-то организовать пространство, находящееся от тебя в непосредственной близости. Но не более. И даже такая малость мне не слишком-то удается. Ладно, Зюкин, я, пожалуй, посплю.
Он повернулся на бок, положил под щеку локоть и немедленно уснул. Невероятный человек. Не знаю, что мучило меня сильнее, голод или гнев, или сознание своей беспомощности. Хотя нет, знаю, страх. За жизнь Михаила Георгиевича, за Эмилию, за себя. Да-да, за себя. И то была самая худшая из всех ведомых мне разновидностей страха. Я отчаянно боялся не боли и даже не смерти, а позора. Всю жизнь я больше всего страшился попасть в постыдное положение и тем самым потерять чувство собственного достоинства. Что у меня останется, если я лишусь достоинства? Кто я тогда буду? Одинокий, стареющий никчемник с бугристым лбом, шишковатым носом и собачьими бакенбардами. Непонятно, на что и зачем израсходовавший свою жизнь. Рецепт для сохранения достоинства я обнаружил давно, еще в молодости. Волшебная формула оказалась простой и короткой. Всеми силами избегать неожиданностей, причем не только печальных, но и радостных. Все постыдные положения возникают из-за нарушения заведенного порядка, то есть именно из-за неожиданностей. Значит, необходимо предвидеть и предусматривать все заранее. Быть во всеоружии, добросовестно исполнять свой долг и не гнаться за химерами. Так я и жил. А каков результат? Афанасий Зюкин — вор, обманщик, подлец и государственный преступник. Во всяком случае, так считают люди, мнением которых я дорожу. Солнце перевалило за середину неба и стало потихоньку клониться к западу. Я устал метаться по лужайке, сел. Невесомый ветерок шелестел свежей листвой, среди одуванчиков басисто жужжал шмель. По бирюзовому небу медленно скользили кружевные облака. «Все равно не уснуть», — подумал я. И привалился спиной к стволу вяза.
Просыпайтесь, Зюкин. Пора.
Я открыл глаза. Облака тащились все так же неспешно, только из белых стали розовыми, а небо потемнело и придвинулось ближе. Солнце уже зашло, а это означало, что я проспал по меньшей мере часов до 9.
Не хлопайте глазами. Мы идем на штурм Эрмитажа.
Долгополый кутерский кафтан Раст Петрович снял. Остался в сатиновом жилете и синей рубашке. На фоне густеющих сумерек его было почти не видно. Мы быстро прошли пустым парком к дворцу.